и давление.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня у нас в гостях кинорежиссер Андрей Александрович Прошкин. И он у нас в гостях в связи с выходом его кинофильма «Орда». Кинофильм имеет прямое отношение к теме, к формату нашей программы «С христианской точки зрения», потому что снят по заказу редакции «Православной энциклопедии».
Я надеялся, не только поэтому.
Да, конечно, не... Андрей Александрович, об этом у нас и будет разговор, потому что, пожалуй, я думаю, что вы не обидитесь, я скажу, что у вас ваш фильм, наверное, четвертый в серии, с точки зрения потребителя я говорю, которая началась, видимо, фильмом «Остров», потому что это фильмы, посвященные событиям русской православной церковной истории, и, собственно, главный актер вашего фильма снимался и в «Острове», да, я так понимаю?
Нет.
Или в... Так. А, нет. Все, прошу прощения. Так или иначе, ваш фильм при этом первый, который делает резкий бросок вглубь веков. Потому что первый, я бы сказал, фильм «Остров», фильм «Чудо», снятый вашим отцом. Это хрущевские времена. Фильм «Остров» брежневский, условно скажем. И, наконец, фильм «Поп», тоже снятый по заказу, если не ошибаюсь, православной энциклопедии.
Да.
И в этом смысле он первый вот из таких вот православных фильмов.
Я бы еще добавил фильм «Царь». Это времена Ивана Грозного.
Фильм «Царь», вот если бы он назывался «Митрополит Филипп», я бы его просчитал. А поскольку он все-таки там Иван Грозный, нет, не зачту. И фильм про «Смутное время» был, не зачту. Именно фильмы, где само название говорит и настраивает слушателя на то, зрителя, что это будет о церкви.
А как же название нашей картины «Орда»?
Так у вас там священников много, православных много, я думал, это об этом.
Нет, вы ошибаетесь. То есть тем более, что я что-то не помню большого количества священников в нашей картине.
Вот когда показывают Московский Кремль, крестный ход, нет?
Ну да, там
целая орда духовенства.
Там они присутствуют. Нет, у нас кроме этой орды метафорической есть такая орда,
конечно,
как бы реальная.
Но здесь я вам прямо скажу, от физической расправы с моей стороны вас оберегает только подзаголовок, который идет после названия «Историческая фантазия».
Такого подзаголовка нет, безусловно.
Как? На экране?
Нет. Это, может быть, вы не тот фильм смотрели?
Давайте.
Поэтому у нас с вами проблемы возникают.
Я пошел в кинотеатр «Европа». Ну, было, честное слово.
Нет.
Нету? Тогда у нас будет серьезный разговор. Может быть, в своем каком-нибудь интервью вы так называли это кино?
Ну, я говорил о том, что, ну, как мне кажется, то, что мы пытались сделать, это, в общем, скорее миф, нежели чем дотошная историческая реконструкция, тем более, что было не очень понятно, что реконструировать, поскольку не так много данных. Ну, в этом смысле, да, и я говорил об этом, и, собственно, действительно, таким был ход фильма, но подзаголовка нет.
Хорошо, жалко, потому что, давай, хорошо, я тогда скажу так, я настроен рассматривать фильм как историческую фантазию, потому что если я выпускник исторического факультета Московского государственного университета, археолог, автор статьи о дате рождения митрополита Алексея Бяконта, начну рассматривать фильм как исторический, то от него не останется кадра на кадре. Это будет просто избиение младенцев. Но мне этого не хочется. Я сразу скажу, что фильм художественно снят совершенно безукоризненно и намного лучше, чем те, которые я перечислил. В этом смысле прогресс просто налицо. Игра актеров замечательная. И, собственно, вот то, что вы назвали мифом, мне кажется, в фильме абсолютно хорошо явлено. И вот об этом, мне кажется, интересно поговорить. О том, что за миф. Хорошо, не фантазия. Ну, правда, для большинства из наших слушателей слово «миф», к сожалению, имеет значение «фантазия». И им трудно понять, почему Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», в котором тоже ведь фильм снимали, уверовал в Христа после того, как Толкин, автор совсем другого романа, но тоже по которому снят фильм, «Властелин колец», Толкин Льюису, они оба были профессора, и Толкин Льюису однажды сказал: «Что ты не придираешься к Евангелию?» Ну, говорит Льюис, я думаю, что это фантазия, миф. Ну, да, говорит Толкин, миф, но есть такая правда, которую иначе выразить нельзя. И тогда Льюис задумался. На ваш взгляд, какая основная вот правда, которую иначе нельзя выразить, как вот таким образом, художественным, вот вашего фильма?
Ой, вы знаете, вот я, честно говоря, понимаешь, я вас сейчас разочарую, я очень не люблю разговоров про цели, смысл и прочее, прочее, просто потому что... Я это повторяю всем уже, да, был, есть такой известный случай, как Льва Толстого спросили, о чем роман «Анна Каренина». Он говорит, чтобы ответить, мне надо писать два тома. Вот приблизительно этих же воззрений придерживаюсь и я.
Я даже думаю, что я не буду вас сильно обременять, потому что действительно вы творец, у вас недостает дистанции от своего творения, а я потребитель-зритель, дистанция у меня есть. Все-таки я в порядке введения слушателям скажу. В 1357 году митрополит Алексей Бяконт, митрополит Владимирский. Это был очень короткий период, когда кафедра с центром в Москве носила титул Владимирский, ездил в Орду. Известие об этом сохранилось в недошедшей до нас троицкой летописи. Из нее, к счастью, до того, как она сгорела в пожаре, сделал выписки Карамзин. Таким образом, это известие сохранилось. В этом известии ничего не говорится о причинах поездки. Сказано только, что митрополит очень быстро вернулся, потому что в Орде началась замятня. В конце XV века митрополит Иона подготавливал канонизацию митрополита Алексея и тогда поручил составить его житие. И уже тогда в биографию митрополита было вставлено такое объяснение, что он поехал в Орду из-за нездоровья ханши Тайдулы. Ее сын Джанибек в 1350...
Нет, в житие она жена Джанибека.
Да, но в реальности, я сейчас говорю реальную канву. Вот, в реальности Тайдула, мать Джанибека, Джанибек в этот момент был в походе на Азербайджан, умер он, возвращаясь из похода, возможно, был убит, у нас нету точных данных, и по житию она позвала его, потому что ослепла, он ее исцелил, в благодарность она выдала ему ярлык с освобождением от всевозможных пошлин. В реальности ситуация такая, это маловероятно. Маловероятная история с ярлыком, хотя ярлык сам сохранился, потому что, в принципе, политика Орды по отношению к завоеванным народам заключалась в религиозной терпимости, духовенство освобождалось от налогов, это старая китайская традиция, она была заимствована чингизидами, и такие ярлыки выдавал каждый монгольский хан, каждый повелитель Орды, вступая на престол. В средние века вообще любой законодательный акт каждым новым правителем подтверждался, и приходилось ехать и давать деньги, к сожалению. Пожалуй, даже особенность хана Джанибека именно в том, что он впервые за 100 лет пребывания России под Руси под пятой Орды впервые некоторые налоги на духовенство наложил. И вот в этом смысле ярлык Тайдулы возвращал к исконному положению. Но фильм, я скажу прямо, ко всему этому имеет очень маленькое отношение. Там и взаимоотношения между ордынскими героями показаны совсем иначе. И Россия изображена иначе. 1357 год – это вообще страшный год в истории Европы, когда уже прошла чума. Практически в России, да и в Западной Европе погибло где половина, где две трети населения. Да и Орда тоже не была пощажена. И вот путешествие митрополита Алексея. Но ваш фильм начинается с довольно подробного, я думаю, это треть фильма, описания самой Орды. Вам не кажется, что вы ее демонизируете? Я перечислю то, что, собственно, заставляет задать такой вопрос. Дикий народ живут в каких-то глинобитных стенах, едят мясо...
В каких глинобитных стенах не живут. С моей точки зрения, декорации, так сказать, созданные нами, в достаточной степени богаты и, я бы сказал, красивы. По крайней мере, для меня это красиво. Мясо едят руками, да, ели.
Как и в Москве.
Как и в Москве, просто, к сожалению, нету сцены, где в Москве едят руками, зато есть сцена, как князь приходит к митрополиту, а тот ножки парит в катке. Более того, некие факты, свидетельствующие о, ну, вот этой вот, так сказать, жестокости, которая там показана, сами все факты, не то, как это происходило, безусловно, они существуют, ну, как минимум, на основании гипотез. То есть вот эта вот история, что Джанибек, вступая на трон, убил своего старшего брата Тинибека, который, судя по всему, был в опале, но, тем не менее, мог претендовать на трон. То, что Тайдала, судя по всему, мать обоих братьев, принимала в этом участие, это, в общем, тоже есть такая историческая гипотеза. То, что Джанибека отравили, есть, ну, по крайней мере, как гипотеза существует. Вот, и то, что его отравитель и последователь, его сын Бердибек, тоже через два года был убит, это тоже существует в истории. Мы еще опустили такие, так сказать, факты, как то, что Бердибек, вступая на престол, убил, если не ошибаюсь, 18 своих братьев.
12.
По простите, легенде. Простите.
По легенде.
Да. А Тайдула тоже, видимо, по легенде, значит, окончила свои дни, будучи привязана к коню, который таскал ее по городу-сараю, пока от нее не остались кровавые ошметки. Поэтому определенные основания вот в этих исторических гипотезах, да, они есть. Другой разговор, как это происходит, да, это, конечно, нами создано, нами придумано, но вот так мы, так сказать, создавали этот миф, так мы это видим, и мне не очень хочется рассказывать, почему, хорошо. Но есть основания, поверьте.
Хорошо. Нет, верить на слово я не могу. Факт на основании гипотезы для историка, еще раз скажу, это смерть поэта. На самом деле, то, что вы описываете, в принципе...
Мне очень жалко, что на моем месте не сидит Гомер.
О, да.
Потому что, я думаю, тоже немало бы возникло вопросов, в том числе у Шлимана, предположим, да?
Если бы Гомер был снят по заказу православной энциклопедии, я бы из него душу вынул. Вопрос тогда вот.
Слушайте,
какой.
Вы знаете, я хочу сказать вообще одну вещь, которая меня начинает несколько, я бы сказал, доставать. Я не отвечаю за титры. Я не отвечаю за, название, да?
Значительно важнее, что православная энциклопедия, я думаю, за вас не отвечает.
Нет, тут несколько другая ситуация. Да. Православная энциклопедия, грубо говоря, права на картину принадлежат студии православной энциклопедии. Соответственно, я предполагаю, что, некую ответственность, если ее необходимо нести, да, за картину, то ее, в общем, несет православная энциклопедия. Я в этом смысле, мне проще, я человек, свободный, не связан ни с какими ни светскими, ни церковными инстанциями. Такой дурень художник. Вот так он видит, так и снял.
Дело в том, что все то, что вы описали про междоусобные ссоры в Орде, это действительно, наполовину это близко к истине. Конечно, 12 братьев там не было, но дело не в этом. Дело в том, что с христианской точки зрения, это ведь не особенность Золотой Орды, это особенность любого царства Кесаря. Я бы даже сказал, что вот те безобразия, которые вы описали, они скорее характеризуют Орду как высоко цивилизованное развитое государство. Потому что, смотрите, в истории России, пока Русь была довольно маленькой, 14 век, 15, конечно, тоже были княжеские междоусобицы.
Невероятные,
да.
Совершенно невероятные.
Нет, вероятные, в том-то и дело, они были обязательные.
Когда я говорю невероятные, я имею в виду с сегодняшней нашей точки зрения, какие-то вот такие вещи могут поразить. Безусловно, для того времени, с моей точки зрения, это было, это были вполне нормальные взаимоотношения, в связи с чем тезис о демонизации Орды, который неоднократно мне, предъявляют, я считаю, не совсем состоятельным.
Я имею в виду под демонизацией чуть другое. Но к вопросу о царстве Кесаря. В Третьяковке висит Иван Грозный, убивающий своего сына. Наконец, собственно, основной хаос, подобный тому, что вы описали для XIV века в Орде, это русский XVIII век. В конце концов, родного государя-императора пристукнуть с табакеркой и задушить шелковым шарфиком на фоне всех вот этих классицистических интерьеров, это тоже. Демонизация, я бы сказал вот, что меня интересует скорее художественный аспект, потому что об этом источники в любом случае не говорят. Но вот музыка. Когда у вас показывается Орда, у вас там что-то типа половецких плясок в конце, но совсем вот не тех половецких плясок, а у меня даже возникло ощущение, что это пляшут переодетые мужчины. Или какие-то...
Мне неудобно вам говорить, это так и есть.
Это
мы
так и
это
есть.
Не то, что не скрываем, а я бы даже сказал, выпячиваем.
Да, вот это было как-то выпечено, потому что там такие какие-то... Да. Вот такие там свиститы пляшут. И там все время идет музыкальный фон, очень хороший, но, я бы сказал, такой... даже не мусоргский, а вот тревожная, триллерная музыка.
Музыка... Я не думаю, что это триллерная музыка,
но не триллерная,
вас уверить.
Но она напоминает вот какие-то военные песни, что-то такое. В общем, это изображение хаоса. Когда на экране появляется Москва, душа расслабляется. На экране появляется владыка, душа расслабляется, потому что начинает петь тонкий, женский, кажется, голос, красивый, звучит как колокольчик. И вот эта антитеза...
Я боюсь, что вы немножко все путаете. Так. Когда появляется владыка в кадре в Москве, тем более в Москве, никакого тонкого женского голоса нету.
А в Орде?
В Орде этот голос появляется в совершенно другом месте. Но более того, я бы не назвал его очень мелодичным. Это во многом ассонансная музыка, на самом деле. Диссонансная музыка. И тонкие женские голоса выполняют, как бы сказать, двоякую роль. С одной стороны, они, так сказать, пытаются быть, да, в достаточной степени красивым. С другой стороны, для меня в этой музыке более всего, так сказать, тревоги. И мы как раз именно вот это ощущение и искали. Поэтому я не могу сказать, что, понимаете, Орду сопровождает музыка хаоса, которого там, кстати, и нету, а Митрополита сопровождают какие-то, так сказать, красивые песнопения. С песнопениями у нас вообще в картине довольно плохо, если вы помните.
Их там нету практически, да. Но я опять излагаю впечатление зрителя. Вот. Мне это скорее хорошо, потому что мне это скорее понравилось. Демонизация. Исторический сарай, мы о нем знаем немного, но все-таки раскопана значительная часть. Но главное, мы хорошо знаем вообще архитектуру восточной того времени. Вот эта архитектура небогатая, но и московские храмы были небогаты. И там широко используется облицовка, красивой плиткой глазурованной. Здания стояли достаточно порядочно.
Слушайте, давайте просто закончим эту тему.
Так.
Значит, есть, я не знаю, я думаю, что это тоже некий апокриф, что исторический консультант картины Андрей Рублев, известный ученый, к сожалению, забыл его фамилию, по выходу картины стал чуть ли не рукопожатным в исторической среде.
Я верю.
Да, поскольку тоже, значит, все было вот так вот, так сказать, сделано, построено с колоссальными искажениями. Чем я имею в виду не декорации, а, собственно, исторические события и фон времени и прочее. Происходит это не потому, что, так сказать, Тарковский или я такие негодяи, да, а дело в том, что история как наука и кино как... ну, я не знаю, вид искусства, они просто существуют совершенно по разным законам. Вот если говорить об историческом кино, есть замечательная фраза, если не ошибаюсь, Анна Ахматова. Она говорит, я не могу смотреть исторические фильмы о Петербурге, потому что когда я вижу Зимний дворец, мимо которого я хожу каждый день, я перестаю верить всему. На самом деле, единственный способ создать некую достоверную для зрителя реальность, это уйти от стереотипа восприятия. Плюс есть еще одна история. Когда мы создавали вот этот вот наш сарай, мы, поверьте, изучали все источники, которые могли, но с не меньшим интересом и вниманием мы изучали, скажем, живопись Брейгеля и Босха и образ, так сказать, греховного города и Вавилона, который иногда существует в их произведениях. При этом мы, естественно, не копировали это, а пытались, ну, для себя понять, придумать, что же именно на нас действует. Поэтому в этом смысле, когда мы делали сарай, зная, на самом деле, то есть имея все данные о том, так сказать, какой он был, мы шли своим путем и создавали художественный образ. Собственно, именно этим и ценно художественное произведение. Если оно будет скрупулезно повторять реальность, и каждый кирпичик будет на том же месте, где он и был, но при этом не будет художественного образа, оно никому просто не нужно. К сожалению, у нас, причем это на самом деле тема исключительно такая российская. Так сказать, у нас не до конца понимают, да, что в искусстве важна метафора и там образ,
Да, нет, Андрей Александрович,
скрупулезность.
Честное слово, я это понимаю. Поэтому мой вопрос не о достоверности, а именно об образе. Зачем в образе... Теперь, когда вы назвали Брейгеля и Босха, у меня многое встало на место, потому что вот впечатление, которое у меня осталось, вот отпечаток вашего образа, это было именно впечатление ада, демоническое, потому что, ну, бесы и демоны в этом аду, центральные по времени и, может быть, и по значению, поправьте, поправьте меня, если ошибаюсь, для меня, мне кажется, вот сцена, или лучше сказать, часть фильма, это пребывание митрополита в топке, вот там, где топят, видимо, бани, да, наверху прозрачная вода, и рыбки плавают, а вот все это живет благодаря такой вот преисподней, где русские шуруют и умирают в этом страшном аду. Вот, и это действительно, да, это верно, это Данте, это Брейгель, это Босх, но ведь тогда и встает вопрос, что это привязано-то, я думаю, что это можно Брейгель и Босх, они это писали про свою страну. Они это писали про довольно, с нашей точки зрения, сытую, благополучную Голландию конца 15 века, начала 16-го. Но это же ведь довольно разные акценты, если человек свою страну так представляет, или чужую, или нет.
Во-первых, я скажу вам честно и прямо, тоже снимал про свою страну, потому что даже если брать географически, Орда и, скажем, столица Золотой Орды, вернее, Улус-Джучи, да, Сарай, он, собственно, находится на территории России, да, и вот потомки, давние потомки того, тех народов, которые населяли это государство, они сейчас живут во многом на территории России. Более того, ну, я думаю, что вы как историк превосходно понимаете, что, естественно, Орда оставила то, что мы называем игом, оставила колоссальный след на России, на российской истории, в общем, вообще, на мой взгляд, на нас и, ну, скажем, на российской системе власти, с моей точки зрения. Поэтому в этом смысле я снимал про нас. Плюс я вообще, в общем, стараюсь не существовать в парадигме хороший-плохой. Да? Если посмотреть на русских персонажей, которые просто сюжетно, у них нет возможности столь ярко проявляться, как, скажем, у ордынских персонажей, да? Так сказать, и князь Иван, и вот этот вот наш, значит, такой келейник митрополита Федька, и вот эти вот люди в том самом аду, о котором вы говорили, да, я бы не называл их, ну, такими святыми и антитезой нашим ордынцам.
Полная антитеза, наверное, да. Я тогда даже вас вот бы что спросил. Только я вот для слушателей замечу, что это «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Мы говорим с кинорежиссером Андреем Прошкиным о фильме «Орда», который только что вышел. И мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Тогда я скажу так. Вы попали в точку в том смысле, что чем дольше я смотрел фильм, тем дольше у меня появлялось ощущение, что я вижу современников и соотечественников наших с вами. Не в том смысле, что у нас тоже распространено людоедство. Это как раз...
Которого, кстати, и там нету.
Оно там упоминается.
Оно упоминается, да, но никто у нас никого в прямом смысле не ест.
Ну, хотя тогда я богатая. Вас обрадую. С точки зрения вот именно историка и отчасти культуролога, потому что я все-таки, наверное, теперь уже больше культуролог, когда Дженнибек протягивает там фильм, с этого начинается, двое итальянцев...
Дженнибек,
да. Когда двое итальянцев, послы папы из Авиньона, припадают к его стопам, и он предлагает им кусок мяса, монах отказывается, это для нас запрещено, и он тогда с рук кормит своих приближенных. Дело в том, что с точки зрения семантики, вот того, что называется телесного поведения, вот это вот мясо из рук, это, собственно, часть себя. И, на самом деле, это довольно почетно.
Это невероятно почетно. Более того, он протягивает у нас... Значит, мы видим, как вносят, так сказать, приготовленную специальным образом лошадиную голову, и он протягивает этому итальянскому послу, вернее, скорее, авиньонскому, да, он протягивает ему лошадиное ухо. Это невероятно почетная вещь, тем более из рук хана.
У нас в XVI веке, собственно, Иван Грозный кормил своих приближенных точно так же. Но там упоминается и голод, и вот надо что-то делать, чтобы не повторилось людоедство. Хотя, конечно, людоедство случалось в ту эпоху в любой стране. Но в этом смысле... И с русскими случалось. Вот, и в России случалось людоедство, а там показано с Ордой. Почему про соотечественников? Потому что ордынцы там, я для зрителей скажу, опознаются, я бы сказал, первые черта очень жирные, толстые. А двое ханских послов в Москву, ну, я не говорю об истории, конечно, парами татары своих послов не посылали.
Да нет, ну, естественно. Вот,
понятно,
конечно,
что это аттракцион. И митрополит Алексей в Орду не ехал с одним келейником.
Ну, конечно,
в Орду.
Конечно.
Это игра, хорошо, это миф. Но в любом случае они у вас там, я долго думал, на кого это похоже, и вдруг я понял, это похоже на новых русских вот в моем обывательском представлении. Такие вот бритые, жирные затылки. Татарский хан разговаривает, ну, я редко смотрю боевики по телевизору, но когда я включаю, там вот плохие парни, они разговаривают именно так. Чинопочитания там нет ни на полкопейки, там есть какая-то осторожность в обращении со старшим. Ее нету, кстати, в московских сценах, потому что вот там, когда келейник митрополита Федор, по-моему, взят, извините меня, прямо из белого солнца пустыни, ужасно напоминает вот тамошнего Федю, вот, ну, душа парень, вот, и когда он князю, значит, там ворча приносит воду с шишками и так далее, это все совсем вот другая атмосфера. Я начинаю успокаиваться.
Ну, я вам еще раз скажу, мы создавали эту жизнь. На самом деле, каждый поступок наших персонажей, он абсолютно мотивирован. Да? Ну, скажем, давайте для примера скажу, почему келейник митрополита так себя ведет с князем. Потому что это продолжение поведения отношений митрополита и князя и продолжение того, как митрополит ведет себя с князем. Там буквально из, так сказать, нескольких жестов, нескольких движений мы можем видеть, что эти люди не очень-то, так сказать, близки друг к другу, не очень благоволят друг другу и скорее, ну, так сказать, связаны необходимостью совместного сосуществования. Более того, князь ведет себя, ну, так сказать, даже где-то как несколько подчиненный митрополиту, что и отражается в поведении келейника митрополита. Это довольно распространенная вещь, я часто ее видел, мы все, я думаю, это видим, да, когда, ну, так сказать, человек, имеющий отношение к какому-то большому начальнику, он относится к остальным так, будто он сам является этим начальником. Это такой некий процесс перетекания ауры власти с хозяина на слугу. Ну, собственно, вот я так могу рассказывать про каждый эпизод, что, как, зачем, почему.
Понятно, хорошо. Спасибо. Я, если можно, для наших слушателей совершенно пиратским образом, смотря фильм, из звуковой дорожки кусочек.
Шишки беречь надо. Скоро мы их жрать будем вкладывать.
Что так?
Татары на Москву идут, послы сообщили.
Так как Женебек подойдет, московские татары нам спину ударят. Будет у нас один путь. На небо.
Это вот диалог как раз вот той сцены, о которой мы говорили, где князь парит ноги в воде. Из-под
даже, я бы даже сказал, смонтированный диалог из двух сцен.
А, пардон, я вот в киноспецифике не разбираюсь. Ну, вот, ну как, разговор князя. Мне тут кажется любопытным, что вот татарский хан, глава Орды, когда у него как бы не хватает еды, хотя я думаю, что ситуация была исключена, говорит о том, что как бы мы опять человечно есть не стали. Московский князь говорит в аналогичной ситуации, когда вот ужас, и он говорит, шишки будем есть. Это все-таки два разных типа реакции на возможную угрозу.
Вы знаете, это, в этом нет реакции на возможную угрозу. Вот это вот шишки побереги и прочее, это смесь, так сказать, условно говоря, шутка, которая позволяет человеку зайти на начало разговора, начинать который ему не очень приятно. Вот что это, такое, понимаете? А вы берете, вылавливаете блох, и на основании
этих блох... Я вылавливаю шишки.
Либо шишки, да, начинаете делать какие-то, ну, так сказать... Глобальные выводы.
Я пытаюсь анализировать. Да. У меня, как у историка, это филологической профессии, кроме слов, ничего нету. И зрительного
эту
образа...
Эту картину... так же, как и великую картину, в отличие от нашей, Андрей Рублев, так же, как многие серьезные исторические, ну, скажем так, да, фильмы, тяжело ее вернее, не столь продуктивно препарировать с точки зрения историка. Я вам скажу даже больше. Есть такая очень странная закономерность, которую я, так сказать, вывел в процессе своей работы. Есть одна категория людей, которые всегда будут недовольны картиной, как, какая бы она ни была и о чем бы она ни была. Это профессионалы, то есть те люди, у чьей профессии снимается кино. Когда я снял первую картину, так сказать, «Спартак и Калашников», мне говорили, что собаки так себе, про мальчика беспризорника и собаку. Значит, мне говорили, что беспризорники не такие вот специалисты по, так сказать, беспризорникам, собаки, так сказать, так себя не ведут в воинской части, где этих тренируют собак, значит, так не делают. Когда я снимал картину «Миннесота» про хоккей и хоккеистов, мне объясняли, что, так сказать, хоккеисты так себя не ведут, все не то, все не так. Есть такая очень странная история. Нам для того, зачастую, для того, чтобы сказать некую правду о чем-то, безусловно, очень субъективно, потому что попытка сказать что-либо объективное в кино, она просто бессмысленна. Для этого существуют иные способы выражения.
Да? Это документальное мысли. Кино.
А документальное кино еще более субъективно, чем игровое. Абсолютно. Ну, вообще субъективность и объективность – это интеллигентный человек, вы понимаете, что это довольно такая серьезная тема, и добиться объективности, для этого надо коллайдер построить.
Говорил Андрей Прошкин, у нас звонок из Псковской области. Олег Николаевич, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Мы, слушатели, считаем «Радио Свобода» политической станцией. Какое место подобное вашей передаче в таком случае, чему они служат?
Спасибо, Олег Николаевич. Это мне напоминает, как Остапу Бендеру, манифесты «Мы Николай II». Олег Николаевич, вот это вас интересует. Сама постановка вопроса от имени какого-то множества слушателей, мне кажется, свидетельствует о том, что вы не очень уверены в том, что спрашиваете. Программа с христианской точки зрения имеет политический характер. Мы редко говорим не только о богословских темах. Религия вообще имеет политическое измерение, и, кажется, вот этот фильм, который мы обсуждаем, об этом очень хорошо свидетельствует. Я боюсь, что еще главные неприятности у Андрея Александровича впереди. Вот. В том числе, вот видите, вот фраза из этого кусочка, который прозвучал из следующей сцены, насчет московских татар, потому что мы оставляем в стороне вопрос достоверности. Мы не обсуждаем, что там было в XIV веке, а мы обсуждаем...
Ну, известно, что в Москве существовало татарское подворье, и что в Москве существовал, ну, такой, так сказать, как бы, там, татарский, ну, войском это назвать сложно.
Ну, Крымский мост, да. Ну, Замоскворечье, да, и так далее. Конечно. Это не обсуждается. Но никогда ни один исторический источник не указывает на то, что московские татары в какой бы то ни было ситуации...
Знаете, давайте мы с вами поступим так.
Как?
Да? Значит, Мы идем да, все время по кругу одному и тому же, который бессмысленен.
Да,
я уже сказал, да,
что это не
история. Да, я еще раз повторю, что если бы бедный Гомер сидел бы на моем месте, он бы подскакивал как на электрическом стуле. Потому что в художественном произведении берется некое, ну, так сказать, условно скажем, да, объективное событие, превращается в глубоко субъективное. Тем более, в том пути, которым пошли мы. Поэтому вот это вылавливание кусочков, да, объяснение мне, что то не так, все не так, это просто бессмысленно.
Я
с вами согласен.
Я не объясняю. Я еще раз говорю. Бог с ней, с историей. Вопрос современности. Потому что вот человек, как звонивший, ведь легко позвонит татарин, он, увидев ваш фильм, там слов немного, фильм почти немой, мне кажется. Там меньше слов даже, чем в Андрее Рублеве, который тоже немногословен, мягко говоря. Вот. Но вот фраза про московских татар, вот на дворе сентябрь 2012 года в Москве только что татарам запретили строить мечеть, и у них 4 мечети на несколько сотен тысяч человек.
Слушайте, давайте прекратим этот бессмысленный разговор. Если вы воспринимаете художественное произведение как некое, либо свидетельство о конкретных исторических событиях, либо вещь впрямую, такими прямыми параллелями, привязанных к сегодняшнему дню, что, с моей точки зрения, является пошлостью, то тогда мне просто не о чем...
Ну, хорошо.
Мне не о чем говорить. Могу сказать только одно. Так. Мы не имели в виду тяжелое положение московских татар, мы не имели в виду, что мусульмане или татары, или монголы, живущие где бы то ни было на территории России, являются пятой колонной и прочее. Более того, если продолжать вообще вот все эти рассказы, понимаете, на мой взгляд, в картине есть три главных героя, в каждом из которых есть, так сказать, и хорошее, там, не знаю, и плохое, да, но в которых, безусловно, есть масштаб личности и определенное благородство. Да, это Алексей, это Тимер, значит, не знаю, как его, один из вельмож хана, да, которого тот отправляет следить за Алексеем, и Тайдула. Вот мне сложно сказать, что, так сказать, в этих, скажем, вот образах, да, там, Тимера и Тайдулы, мы кого-то демонизируем, там,
нет,
или что-то.
Нет, упаси
Бог. При том, что они тоже, безусловно, во многом, я думаю, что антиисторичны.
Ну, это я не скажу, потому что говорить как раз о личности, исторично, не исторично, очень трудно.
А вы знаете, а вот кино, оно всегда говорит о личности.
Хорошо, давайте о личности. Я на всякий случай замечу, то, чего я больше всего боялся, идя на фильм, там отсутствует, не знаю по какой причине, там абсолютно отсутствует тема ислама, как будто Барда еще его не приняла.
Там не отсутствует тема ислама, там упоминается Аллах и в начале картины, и более того, в одной из, ну, так сказать, в предкульминационной сцене, тот самый Тимер говорит Алексею: «Аллах нас судит». Там, безусловно, присутствует. Там присутствует. Но... Там нету темы столкновения ислама и христианства. Там скорее есть тема, так сказать, общества, в котором формально Бог существует, но, ну, так сказать, скорее как ритуал.
Вытеснен. Да, не, но это нежели, ритуал чем... все-таки языческий, это как историк, скажу. Там, ну,
дело в том, что...
Скорее, до
ну, скажем, я беседовал, да. Нет, это не доисламская орда, я беседовал с довольно многими историками. Например, есть замечательное описание Ибн Батута, марокканского путешественника, я думаю, вы знаете,
это, да? Это немножко не 14 век.
Это Ибн Батута...
Это 11-й столетие.
Нет, Ибн Батута – это хан узбек, простите меня.
Да, прощаю, да. Все, значит,
вот.
Совсем уже...
И Ибн Батута описывает, он попал в Рамадан. По крайней мере, это одна из таких теорий. Есть такой замечательный петербургский художник, историк Юрченко, который занимается Золотой Ордой. Вот. И он очень подробно разбирал этот текст и какие-то еще сопутствующие, значит, тексты таких же путешественников. И он сказал, что с его точки зрения произошла замечательная вещь, да, что, как известно, узбек насадил в Орде ислам, причем довольно жестокими образами. Там тут же туда потянулись исламские, так сказать, ученые, все так довольно быстро, арабский, да, довольно быстро исламизировался, язык вошел в быт, но тем не менее свои какие-то, вернее, массу своих обычаев они сохранили. И, например, вот там описывается, как Рамадан совмещается с историческим монгольским Новым годом. И вот это вот все сплавляется. Да? Это именно вот, ну, так сказать, схожая история в моем авторском видении, у нас в картине и показывается. Ну, поэтому тема ислама на самом деле в картине есть, и более того, она для картины важна. Просто она не такова, как, видимо, вы предполагали изначально.
Ну, наверное, с Батутой я спутал с Ибн Фадланом, приношу свои извинения. Хорошо, давайте поговорим о личном. Ну, о личном я бы сказал так. Вот возвращаясь к теме новых русских в картине, у меня действительно ощущение, что то, что я называю демоническим, то, что вызывает ужас, человек, который чуть ли не пытается изнасиловать свою мать, который готов людоедствовать.
Он не пытается изнасиловать свою мать. Это неверно. Это такие очень своеобразные отношения любви, зависимости и желания сбросить эту зависимость. Мы это выражаем вот в такой, так сказать, довольно острой, можно сказать, гротескной пластической форме. С моей точки зрения, это, в общем, одна из лучших сцен картины, блестяще сыгранной, всю психологическую и, ну, так сказать, подоплеку и даже чувственную, да, подоплеку этого дела. Я, в общем, прекрасно понимаю, с моей точки зрения, ребята, актеры прекрасно это сделали, но никакой попытки, так сказать, изнасиловать изнасилования там нет.
Нет, если бы изнасилование, я бы понял.
Да, никакой попытки обвинить, я не знаю, там, татар или монгол, да, в том, что они, так сказать, жили со своими матерями, там тоже нет.
Нету, нету, этого я не говорю. Но ощущение, что главный отрицательный герой, или один из главных, ну, все-таки главный, я думаю, но отрицательный же герой.
Кто?
Вот несчастный Тенебек, нет?
Тенебек — это тот, которого убили в самом начале.
Виноват, Тенебек, да.
Вы знаете, для меня всегда очень сложно, я вам уже говорил это, я вообще как-то стараюсь, мне кажется, во всех нас, да, есть и хорошее, и плохое, и все мы в зависимости, так сказать, от ситуации, не знаю, там, от нашего поведения, от чего-то, да, можем выполнять, ну, я не знаю, там, или положительную, или отрицательную функцию. Более того, это зачастую бывает довольно сложно разделить, да, и кино, которое существует на уровне, так сказать, хороший герой, плохой герой, хороший человек, плохой человек, это вот те самые боевики, которые вы стараетесь смотреть пореже. Здесь все несколько сложнее. С моей точки зрения, то, что мы сделали, да, я как раз пытался сделать неплохого человека, ну, скажем так, определенной культуры, определенной, там сказать, формации, определенного воспитания. Да? Мы специально искали, так сказать, такого довольно обаятельного персонажа. В этом смысле, например, вот мне, это даже не то, что была такая задача, да, а вот мне по-человечески, да, например, поведение, да, в общем, и характер князя Ивана, я даже не буду его называть Иваном Красным, чтобы не было аллюзии на конкретного человека, который, безусловно, имел совершенно другой характер, в общем, другой
функцию. Совершенно не знаю, какой.
Да, судя по тому, потому что о нем осталось, он был не столь все-таки энергичен, как наш персонаж. Этому, по крайней мере, опять-таки, есть такие легенды и теории.
Ну, какая, да, там у него энергичность?
Да, вот, с моей точки зрения, как раз вот Иван наш... Не знаю. Он мне нравится меньше, например, Тенебек.
Я вообще собрался бежать.
Да, я вообще... так оно и было, собственно, если вдруг приходили татары, то князья, собственно, и бежали.
Это было не всегда. Это Дмитрий Донской этим согрешил, за что его митрополит Киприан сильно пилил потом.
Нет, но насколько я читал, нет, это было не только единственный раз с Дмитрием Донским. Это было как раз довольно часто. Собственно, со времен нашествия Баты, если, когда Русь уже, так сказать, приобрела этот вассальный статус, я даже не знаю, были ли какие-нибудь, так сказать, серьезные столкновения с ордынцами, за исключением, там, может быть, там, Тверского восстания.
Нет, восстаний было несколько, это все было, все время пробовали на прочность, это характерно. Давайте на звоночек из Москвы. Виктор Викторович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот, вы знаете, у меня такой вопрос возникает. Вот, уважаемый режиссер, он, видимо, консультировался со многими историками. И вот кто, по его мнению, сейчас вот самый такой авторитетный? И вот, вы знаете, есть такой Фоменко. Вот он считает, что он фактически знает лучшую, да, историю, чем любой
Виктор
историк.
Викторович, я думаю, что это к программе нашей точно отношения не имеет.
Когда ведущий закончил истфак, я думаю, что слово Фоменко просто произносить не стоит. Нет, но можно. Я, в общем, в этом смысле абсолютно солидарен. Я могу сказать, что два, человека, с которыми я разговаривал, которые, более всего, не знаю, информации нам дарят, замечательные историки, Вадим Рудаков и, к сожалению, вот забыл имя, Юрченко. Они во многом говорили по-разному. Вадим был, кстати, во многом не согласен с концепцией картины. Вот, и я ему точно так же терпеливо и занудно объяснял, вот почему, вы знаете, мы будем, да, делать именно так, а не эдак.
Давайте тогда еще один маленький кусочек. Там звук похуже слышен, потому что это самый, может быть, еще одна из ключевых тем. Вот из этого ада митрополит, владыка, как его саркастически в какой-то момент называют собратья по несчастью. И вот он в грозу, раскаты грома, дождь, и это такой вот миг молитвы.
Где ты? Услышь меня? Пощади. Отдай его прикинь мне. Возьми мою жизнь, его сохрани. Это надо делать без греха. Его пощадим, нас пощадим.
Вот это вот «возьми мою жизнь, его сохрани», собственно, мне кажется, и выводит к нерву мифа, наверное, к тому, что объединяет картину. Я бы тут вспомнил, наверное, даже не Андрея Рублева, а я бы вспомнил «Жертвоприношение» тоже Тарковского, весь сюжет которого построен на том, что вот бывают ситуации, когда ты должен с чем-то расстаться, чтобы спасти весь мир. Ну, у вас не весь мир. Нет? Или как?
Нет, ни в коем случае. У нас нет никакого всего мира. Ну, так сказать, эту сцену я могу объяснить так, что когда в этих своих мытарствах наш герой доходит до того, что, так сказать, на нем он загорается, он обгорает. Это как, наверное, мы можем себе представить. Это ожоги, это чудовищная боль.
Но это символ смерти.
У него уже мешается сознание, то есть он ощущает боль, при этом у него, так сказать, сознание пульсирует, то приходит, то уходит. Он абсолютно, так сказать, беззащитен, наг, все. И в этот момент он просит, понимая, что у него осталось, не знаю, условно говоря, времени произнести вот одну только просьбу, он просит за человека, который, в общем, его предал и готов был его убить. Вот все, что происходит в этой сцене. Здесь, безусловно, нету попытки спасти весь мир.
Весь мир, наверное, нет. Но я тогда уж я вас буду бить вашим же оружием к вопросу о мифе. Потому что вот я потребитель. Когда я пишу текст, Андрей Александрович, когда я пишу текст, если я вынужден читателю объяснять, что я написал, то я предпочитаю переписать. С фильмом такое, конечно,
согласен,
не сделать.
Согласен с вами.
Вот я посмотрел фильм. И вот когда я подвожу общий итог, я могу сказать так. Это вот человек... Это все равно основной вопрос человека о смысле зла, о смысле страдания. Почему я страдаю? И это вопрос, который задают и русский, и монгол, и татарин. Я уж в порядке исторического занудства, не для вас, конечно, вы это, я думаю, знаете, а для слушателей замечу, что и монгол, и татарин, и даже тюрки – это такое же обозначение, как советский человек. Это не название конкретной национальности.
Конечно.
И даже этнос – это силы Орды, которая была не только золотая, их было 4, это огромная империя.
Да нет, более того, она никогда и не была золотой, это последующее название.
Ну, да, Орда-Джучи.
Улус-Джучи, да.
Вот. Тем не менее, это огромное государство. То, что на нас обрушилось, это только четвертая часть. Вот. И оно объединяло сотни этносов. В этом смысле, я думаю, крушение Орды для тех, кто, на ком она держалась, это был как распад СССР. Вот тоже по национальным квартирам растащили крымцы к себе и так далее. Но вопрос о смысле страдания своего задает каждый человек в любую эпоху. И мне кажется, что вот если есть мифологическая такая точка, то это вопрос о смысле страдания. И вопрос о смысле, в этом смысле, прозрения. Потому что слепота – это одно из самых страшных страданий, которые выпадают на долю человека. Мне кажется, что ваш миф о слепоте как наказание. В этом смысле вы воспроизводите традиционный там рассказ о слепоте князя Владимира, рассказ о слепоте франкских князей. Человек похулил Христа и ослеп. То есть здесь внутренняя духовная слепота, скажем, к Богу, к людям, проявляется как физическое ослепление. Потом он внутренне
прозревает. Вы имеете в виду Алексея?
Нет.
Тейдулу?
Да, я имею в виду Тейдулу, потому что
она... что я бы снял бы тему хуления Бога, да? У нас ее слепота настигает в другой момент и по, так сказать, более конкретной причине.
А я бы сказал, что я не сниму, потому что ее слепота настигает, когда она видит, как монголы, татары рубят голову русскому рабу, потому что он, видите ли, ничего не умеет. Развлекаются и издеваются, совершенно как новые русские. Ну, у меня такие представления о новых русских. Вот, беспощадное, бессмысленное зло. Вот, и в этот момент она слепнет, когда уже ведут другого. И это, кстати, я так надеюсь, спасает другого.
Нет.
Нет? А по фильму как-то не поймешь, что его убили. Я думал, что он спасся. Вот.
А может, нескромный вопрос. Вы где смотрели, в кино или на...
На торрентах нет, иначе я бы скачал. Да? Но я заплатил честно деньги. Но видите, звук-то не очень качественный. Я смотрел в европейском. Звук... Я первый раз за 12 лет был в кино. Звук изумительный, все. То есть художественные впечатления удивительные. Вот. Я не знаю, как он разрешили убить актера. Там ведь голову срубают просто на глазах.
Слушайте, ну у нас их столько. Уже, а это был уже, дубль? Уже невозможно. Это не Нет, пришлось снять с одного дубля.
Ой, ну и то хорошо. Вот, значит, она слепнет, мне кажется, здесь миф о том, что вот человек, люди, система, которые рубят, убивают и казнят, они не имеют права смотреть на Божий мир. Когда она в конце фильма прозревает, в начале фильма она у вас как в этом английском фильме про Елизавету, она вся такая намелованная, как японская кукла, она в сущности не
как,
человек,
как вельможа ордынского двора.
Да, наши тоже так потом белились, ну, в Средневековье. Вот. А в конце фильма, когда она говорит очередному претенденту на престол, который собирается идти на Русь, что нельзя, Бог не велит, и она вот уже прозревшая, но вот совершенно как обычная, я бы даже сказал, простите, русская женщина. Там никакого грима, и какая-то она вся становится, ну, вот как русская женщина, долго прожившая в Средней Азии, и какие-то интонации человеческие. То есть вот чудо не просто вернуло ей зрение, как по легенде конца 15 века, а чудо сделало из нее вот такое ощущение, что...
Миф... Простую русскую женщину.
Ага. Ну, у вас не было такого замысла?
Сделать из нее простую русскую женщину нет. Тем более, что Роза Хайруллина, исполнительница этой роли, чистокровная татарка, и это пришлось бы изрядно, так сказать, изрядно поработать гримером, чтобы сделать из нее простую русскую женщину.
А вот образ, слово, интонация.
Нет.
Вот как интонировано, и такое ощущение, что вот она уже вот целиком наша.
Она интонирует по-другому, и она совершенно ничего в ней нашего нет. Потому что если вы хотите сказать, что в финале этой истории она, так сказать, постепенно, там, по крайней мере, вот начала приходить к Христу. И...
Нет, ну к человечности.
К человечности, наверное.
Для меня просто это совпадает, да, я прошу прощения.
Ну, вы знаете, вы можете здесь с вами поспорить, бывает, что и не совпадает в определенных культурах.
Но это пока, это временно. У нас звонок из Москвы, Евгений, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день.
Да, добрый день.
Вот ваш подход к изображению, значит, как бы святого нашего, ну, русского святого, как бы, ну, близок как бы церковный вот такой, как сказать, ну, житийный, что ли, вот такого прославлению. А вот с другой стороны, вот разве это христианский, так сказать, подход, что чудо совершается под страхом, под угрозой, с какой-то, так сказать, с расчетом, ну, пусть даже там для выгоды своей, так сказать, родины, но не из любви, не из сострадания, так сказать, бескорыстного и там во имя Христова и так далее.
Вы абсолютно правы, но дело в том, что наш герой и отказывается поначалу, и вообще сотропью воспринимает это предложение и говорит о том, что не делает человек чудеса, да, чудеса Бог делает, он может их явить через человека, но сам человек не может, так сказать, работать таким фокусником, чудотворцем. И в этом смысле, когда Алексей едет в Орду, он, в общем, полон сомнений, просто выхода у него нету. А в тот момент, когда вот это чудо у нас все-таки происходит, Алексей вообще о нем не просит. Эта тема уже уходит из, ну, так сказать, его существования в тот момент. И в этот момент вот это вот определенное, ну, так сказать, потребительское, да, отношение к Богу как раз происходит со стороны правителя княжества, князя, который, в общем, понятно, что человек, так сказать, читавший Писание, да, и понимающий лучше, в общем, нас сегодняшних, что можно, что нельзя, видимо, отправляет туда, причем не просто человека, а митрополита. Вы абсолютно правы во многом.
Я тогда в заключение даже... Ну, во-первых, мне хочется прочесть цитату из историка Владимира Топорова, который писал, что исцеление от слепоты Тайдулы – это пример того, как человеческое отношение и благая воля побеждали дух розни, вражды и ненависти. Это если об исторической основе жития. Вот. Но на самом деле и в Евангелии Господь довольно часто исцеляет людей... просто, ну как, те из потребительских отношений к нему идут, им хочется зрения, и они не говорят, что все, я пойду за тобой. Он иногда спрашивает, верующий или нет, а чаще не спрашивает.
Но наш герой не Господь. В этом есть серьезная разница.
Да, да, но тем не менее, вот здесь, к сожалению, вот пока какой-то барьер остается, потому что христианин знает ту маленькую истину, что каждый верующий немножечко все-таки и Господь, и творить чудеса может.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если уж и на этот раз кто-то усомнится в выборе.
Мы видели, как насилуют беспомощных заключенных.
Всего лишь 3 законодательных акта вносили.
Все эти модные режиссеры совсем профессией не владеют.
Сейчас идет речь уже о репутации британцев.
Все избранные депутаты являются сторонниками существующей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».